говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Практически выездное заседание у нас сегодня нашей программы, потому что мы будем включаться на улице Москвы. Ну, гостей все-таки представлю. Михаил Плетнев с нами. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил – идеолог, автор идеи акции сегодняшней, которая проходит вечером у самых многолюдных станций метро, когда все, кто хочет поддержать политических заключенных, все, кто хочет, чтобы их выпустили, выходят на пикеты. Здравствуйте, Никита Панарин.
Здравствуйте.
Никиту вы уже, наверное, знаете, помните. Это Акциту, гражданский активист и студент Высшей школы экономики, член группы, можно сказать, член группы партии Егора Жукова, можно уже так сказать. Вы вообще-то создавайте пока уже эту партию Егора Жукова, пока
Ой,
он там...
Сложно. Сложный вопрос.
Сложный.
Да.
Ну, хорошо. Мы можем обсудить все сложности. И 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить нам и говорить, что вы думаете об этой идее пикетов, которые вы сейчас будете видеть, и поможет ли она. Но мы также с Михаилом сразу хотим призвать вас тут же подписаться на телеграм-канал. Как он называется, Михаил?
Метропикеты. 18.
Метропикеты. По-русски пишите.
Да, буквами. Метропикеты, просто пишите в телеграме. Там все
пишите в телеграме в поиске метропикеты, и вы будете уже видеть ленту в тех, кто в них стоит. Вот я уже подписалась, мы с Никитой подписались, мы уже посмотрели ленту, и дело за вами.
Там будут прям все свежие новости.
Там будут все свежие новости от всех станций метро, которые сегодня участвуют в этом. Но если вы... Ладно, потом мы проинструктируем. Если вы к этой станции метро не относитесь, список которой лежит в ваше место жительства где-нибудь подальше, то ничто не мешает вам тоже брать плакат и выходить. Итак, с нами на связи Алена Вершинина, наш корреспондент Радио Свобода. Алена, здравствуйте. Алена сейчас у станции метро Тушинская. Здравствуйте, Алена, вам слово.
Лена, добрый вечер. Да, здесь около станции метро Тушинская уже час продолжаются одиночные пикеты. Я не могу сказать, что они очень многочисленные. Какой-то очереди от желающих встать с плакатом очень большая, ее нету. Но вы можете видеть, вот за моей спиной стоит молодой человек. Он уже стоит минут 10, наверное, и к нему подходят молодые люди пообщаться, узнать, что происходит. Как говорят организаторы, а, кстати, организаторами выступают муниципальные депутаты, местные муниципальные депутаты от партии «Яблоко», что пока в Москве окончательно не стемнело, люди достаточно активно реагировали, спрашивали, интересовались, что происходит, поддержку кого стоят пикетчики, и причем не только молодые люди, но и люди более старшего возраста. Служба безопасности метро, как только стала первой пикетирующей, тут же активизировались, они подошли, поинтересовались, что происходит, попросили соблюдать законодательство о проведении одиночных пикетов, поинтересовались, нет ли никого около других выходов в метро, после чего ушли. А вот когда в пикет стала актриса Юлия Аук, тут же приехал наряд полиции, вышли молодые полицейские, и даже попросили сделать селфи. Но об этом давайте мы спросим у самой Юли. Она сейчас около с нами. Юля, добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Расскажите, Здрасте.
Почему вы решили принять участие в этой акции?
Ну, потому что на фоне того, что сейчас происходит в Москве, в России, на фоне московского дела, на фоне ростовского дела, на фоне дела нового величия, когда мы видим, как люди получают реальные сроки по сфабрикованным делам, мы видим, как Константин Котов, человек абсолютно законопослушный, который всегда соблюдал закон, который ходил на согласованные митинги, который принимал участие в разрешенных законом одиночных пикетах, оказался сейчас осужден на реальный срок. Ему дали 4 года колонии, и он сейчас отправится по этапу. Вот в это время, когда вот это вот все происходит, я понимаю, что ничего не делать нельзя. Ну, просто нельзя. Я чувствую, что, может быть, от того, что я выхожу в одиночный пикет, не будет много проку и толку. Но я просто по-другому не могу поступить, потому что мне кажется, что бездействовать – это просто преступно.
Но все-таки основная цель – это донести до людей, чтобы как можно больше людей узнали о том, что происходит сейчас с московским делом, с другими политическими заключенными. Вот эти акции, которые не у самых центральных станций метро проходят, как вам кажется, они помогут?
Ну, смотрите, я опять-таки не думаю, что прямо сильно помогут. Но вот я стою в пикете, я вижу, как мимо меня проходят люди. Некоторые люди просто боятся читать. То есть они видят и скользят взглядом мимо плаката, с которым я стою. Кто-то подходит и спрашивает. Кто-то знает, я вижу, что знает об этом деле, проходит, кивает головой и говорит, ну а что же нам делать? Люди пока не верят в то, что вообще можно что-то изменить. И, наверное, это самое главное. Чем больше мы будем выходить, чем больше мы будем говорить, тем больше мы поселим в людях хотя бы надежду, что у нас есть голос. И, конечно, вот подходить, разговаривать, стоять, будоражить – это вот то, что мы реально можем. И то, что мы можем сделать, соблюдая закон.
Юля, вот этот вот эпизод, когда приехали полицейские, и в кои-то веки мы видели, что полиция действительно с народом сегодня, просили сделать с вами селфи. Расскажите, как это было?
Ну, это было очень мило. Да, вот я про полицейских сейчас так говорю, это было очень мило. Подъехала полицейская машина, вышли два полицейских, поздоровались. Они сказали, что у вас здесь происходит. Я сказала, я стою в одиночном пикете. Мне сказали, вы стоите не в одиночном пикете, рядом с вами стоят люди, меньше, чем 50 метров. Я говорю, ну они же без плакатов, без всего стоят. Это просто люди, которые вот, они от организаторов. Мне сказали, ну хорошо, дайте, пожалуйста, документы. Я говорю, а зачем вам мои документы? Ну, кто его знает, может быть, вы в ориентировке находитесь. Я говорю, ну, пожалуйста, посмотрите мои документы. Они взяли у меня документы, а потом такие говорят, Юлия Артуровна, а можно с вами сфотографироваться, если вы, конечно, не против? Я говорю, нет, я не против. Они сфотографировались, пожелали удачи. Сказали, что... Посоветовали нам вести себя правильно и сказали, что если вдруг нас кто-нибудь будет обижать, чтобы мы обращались к ним. И уехали. И они были предельно вежливые, дружелюбные. И мне кажется, что никакой неприязни к нам не испытывали. Вот.
Юля, спасибо большое. Лена, ну вот так это все проходит около станции метро Тушинская, а мы сейчас поедем к другой станции метро, чтобы рассказать, что будет происходить там. Спасибо.
Спасибо. Алена уезжает к станции метро «Сокол», а от станции метро «Теплый стан» включается Анна Хламова. Анна, здравствуйте, что у вас?
Здравствуйте, мы сейчас находимся возле станции метро «Теплый стан», и здесь, как и во многих других местах, проходит одиночный пикет в защиту фигурантов московского дела. Здесь не очень много народу, порядка 5-6 человек, и довольно спокойная атмосфера. Мне удалось поговорить с некоторыми из тех, кто стоит в пикете, кто уже постоял. Это обычные люди с активной гражданской позицией, и они сказали, что их главная цель – это проинформировать граждан о том, что происходит на самом деле. Прохожие практически равнодушно, безразлично проходят мимо пикетирующих, практически не смотрят. Мне удалось спросить у двух прохожих, которые обратили внимание на плакат, что они об этом думают. Они сказали, что да, они в курсе того, что сейчас происходит в Москве, и в курсе того, что существует московское дело. Полиция подходила к участникам пикета на моих глазах, но они не проявляли какого-то негатива. Они спросили, до скольких это будет продолжаться. Пикетирующие ответили, что до 8 часов. И полицейские просто сфотографировали пикетчиков и отошли назад.
Спасибо, Анна. Анна перемещается на станцию метро «Академическая», а мы продолжаем разговор в студии с гостями. Кстати говоря, к нам присоединяется Андрей Морев. Это глава Якиманского района муниципалитета. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Надеюсь, что у вас... Ну, я про здоровье не спрашиваю или спрашивать, потому что тут случилось не самое приятное для Андрея. Андрей, вы надеюсь, что... Ну, я открою секрет, что вы повредили, да? Я просто надеюсь, что это не об плитку знаменитую это случилось, не из-за плитки?
Нет, это на футбольном турнире, где я стоял партию яблока, ну. И вот случилось счастье.
Тогда мы не будем винить Собянина Сергея в том, что у вас не очень хорошо сейчас с движениями. Но мы продолжим наш разговор. Итак, слово Михаилу. Михаил, вам пришло в голову, что люди было бы неплохо в один вечер, один прекрасный вечер посвятить... как вы это называете? Это поддержка, это просвещение прохожих.
В первую очередь, наверное, это скорее просвещение. Вот знаете, есть люди с таким мышлением внутри Садового кольца, вот которые ходят на митинги, которые там приходят к АПшечке. Ну, к АПшечке много кто приходит. Но вот постояли у мэрии, постояли там у АПшечки. Ну, что там произошло? Ну, Песков сказал свое фирменное: «Кремль не вмешивается». Да, и на этом, в принципе, может все закончиться. А есть серьезное количество людей, которые, возможно, все это поддерживают. Там в Инстаграме, вот когда начали все это форсить с Павлом Устиновым, ко мне мои однокурсники подходили и говорили: «Слушай, Миша, а вот можешь рассказать, что это вообще сделано?» Я вижу, я на самом деле становлюсь невероятно рад, потому что вот все эти истории, вот медиазону все читают обычно только те, кто там совсем посвящены в этот весь процесс. Теперь медиазона становится еще более народным СМИ. Они изначально так говорили, что вот сейчас все превращается в суды. Теперь это становится еще более реально. Вот. К сожалению, да. Тут я не могу говорить, что там все очень хорошо, что такое происходит. Ни в коем случае. Хорошо то, что люди понимают, что это плохо.
Что вот нужно об этом обращаться к источникам, вот. Это хорошо.
И есть большое количество людей, которые... Вот я живу в Бирюлево, чтобы было понятно. Я каждый день вот от станции метро Царицына еду на автобусе. И со мной едут еще множество людей. Бирюлево самый... депрессивный, один из самых беднейших районов Москвы. Там людям порой важнее не то, чтобы там какие-то понять о свободе, о чем-то таком. Нет, им важнее дожить до следующей зарплаты, чтобы как-то свестись с концы с концами, чтобы как-то, не знаю, кусок хлеба порой купить. И есть еще, говоря про Царицына, да, я очень рад, что там очень серьезно активизировались, серьезно там... очередь уже человек из пяти, насколько мне известно, сейчас стоит. Вот. Туда едут люди из области, которые едут в Москву, чтобы как-то так же пропитаться. Вот. И все эти люди начинают узнавать о беспределе как-то более-менее. И что очень важно, вся вот эта политика пикетная, да, они где-то там в центре, там у мэрии, на бульварах, где-то еще в другом месте. А вот здесь, рядом, они видят, что есть человек, к которому можно подойти. Туда же приходят не люди какие-то там, не знаю, купленные за деньги, а просто вот люди хотят чем-то помочь, хотя бы тем, чтобы о беспределе знали больше. Каждый человек может подойти и спросить, а за что вы выступаете и так далее. И он, пикетируемый, может рассказать все эти истории о беспределе, рассказать, за что мы все выступаем, против чего мы выступаем, чтобы, наконец-то, не было в России политзаключенных и так далее. И вот это вот самое просвещение, скорее, людей, у которых... вот, которые могут не то чтобы об этом не знать, которые...
Нет, они могут об этом просто не знать. Вы знаете, вы сейчас, может быть, я вас насмешу, да. Но у нас в эфире там позавчера был лидер общественного движения, и он сказал, что ведь никого же не посадили, ведь всех отпустили, инициаторов протеста из тюрьмы. Ну, мы сказали, не сидят. Нет, я даже не буду выдавать его. Вот смотрите «Радио Свобода», и вы узнаете, кто был у нас в эфире в среду. И, понимаете, тут дело такое, что он даже в голову... То есть, как бы человек понимает, что вот были лидеры протеста, там, Соболь, кто-то еще, Яшин, вот они же вышли, а то, что сидят люди, которые выходили на эти акции, он просто не знает. Вот он не знает, лидер движения общественно-политического.
Ну вот я просто говорю то, что вижу на собственном опыте. Я вижу то, что вот в Инстаграме условно активизировали все эти. Многие сидят в Инстаграме. Кто-то может не сидеть. Вот как раз-таки, возможно, о таких людях вы и говорите. Ну вот, собственно, об этом это и акция.
Что об этом акция. Просветительская.
Рассказать. Потому что в эпоху, когда практически нет никаких нормальных способов собрать митинг, нужно обязательно идти за согласованием и так далее. Одиночный пикет у нас, собственно, вот в мероприятии на Фейсбуке, собственно, там указано. Одиночный пикет на данный момент единственная возможность выражения протеста, не требующая согласования.
Не требующая согласования, вот. И которая не повлечет для вас никакой, конечно, административной, естественно, ответственности, когда вы ее не согласовали. Я список станций метро прочитаю, вдруг людям, которые... Понимаете, в принципе, можно встать у каждой станции метро, у любой, и вообще можно встать где угодно. Но если кому-то некомфортно одному, и он хочет там, где уже договорились, то вот это Выхиново, ДНХ, Царицыно, Щелковская, Новогиреево, Теплый Стан, Тушинская, Петровская, Разумовская, Преображенская площадь, Юго-Западная, Академическая, Сокол, Тимирязевская, Раменки, такая новая станция, Раменки. Вот, если вы рядом находитесь, вы можете встать в эту небольшую, она маленькая, это очередь, но серьезная. И, кстати говоря, вопрос добавляем мы вам тем, кто, может быть, позвонит. Вы вообще тут готовы встать в пикет? Никит, вы готовы стоять вот так вот в пикете?
Слушайте, я, во-первых, готов. Во-вторых, мне вообще очень близка эта идея, потому что, когда мы планируем какую-то адвокационную кампанию по защите кого-либо, мы, во-первых, упираемся в очень большое ограничение по ресурсам. То есть мне бы хотелось сейчас взять, распечатать 100 тысяч листовок и отправить волонтеров, раздавать их по всей Москве, потому что это действительно эффективный способ распространения информации. Но у нас нет денег для того, чтобы написать 100 тысяч листовок и взять их неоткуда. А тут простые люди прошли, причем не в каком-то одном месте, которое разогнать очень легко, там Тверская или администрация президента. Это очень хорошо распространяется. Если даже кого-то вяжут на одной станции метро, все быстренько перетекают до следующей. И так можно мигрировать очень-очень долго. Поэтому идея, мне кажется, вообще потрясающая. И когда мы говорим себе постоянно о том, что мы уперлись в какое-то... Ну, то есть мы не знаем, как еще взорвать мозг людям тем, что происходит, как еще до них достучаться. И вот появляются такие люди, такие идеи, и мы находим новые способы достучаться.
И главное, что люди, которые идут мимо, вот эти прохожие, они, оглянувшись, видят, что кому-то не все равно. То есть они все время видят перед собой человека, они об этом могут читать в социальных сетях, что-то, а могут и не читать. Но тут он идет с работы и видит, что кому-то не все равно.
Это история о том, что политика приходит на периферию. Такого практически не было никогда. Политика, наконец-то, есть в спальных районах. И, наверное, это основное достижение акции «Метропикет».
Это наша целевая аудитория, то есть те люди, которые вполне могут вовлечься во все происходящее, но они не ходят на пикеты в обычное время. И это способ их вовлечь и вообще заинтересовать тем, что происходит.
Вот мы давайте с Андреем Моревым поговорим. Андрей, вы работаете в районе, который, ну, он совсем его многолюдным-то не назовешь. Там у вас метро Полянка, там народу практически нет, там студенты заходят в какой-то момент, потом всю жизнь замирает. Но как вы относитесь, ну, есть Октябрьская, она поживее, наверное, метро все-таки. Как вы относитесь к идее этих пикетов? Считаете ли вы, что они достигают не только информационной цели, но еще и вот этой, ну, это воздействие на тех, кто принимает решения? А это же мы понимаем, что это политические решения, что это воздействует позитивно на принятие решений, а не наоборот.
Ну да, я бы здесь все-таки начал с того, что акцию, которую идея была Миши, запустила Ассоциация независимых депутатов, и, судя по всему, толкнула ее с точки идеи в точке реализации, да, что мы сейчас видим, что люди стоят на 17 точках метро.
Андрей, второе, что очень... простите, я вас на секунду остановлю. Тогда расскажите, пожалуйста, что за Ассоциация независимых депутатов? Кто эти люди? Какую они собрались? Потому что вы говорите Ассоциация независимых депутатов, никто о ней, извините, не знает. Объясните, что это.
Да, смотрите, 2 года назад, когда в 2017 году избрались независимые муниципальные депутаты в Москве, то для того, чтобы взаимодействовать между собой, было проведено несколько конгрессов независимых муниципальных депутатов, в которых участвовали и Юлия Галямина, и Константин Янкаускас. Я участвовал там, Сергей Цукасов. То есть почти все независимые муниципальные депутаты участвовали в этих конгрессах. И чтобы сделать работу и взаимодействие между собой более постоянным, то на 3-м конгрессе независимых муниципальных депутатов было принято решение создать ассоциацию, которая будет действовать между конгрессами, по сути. На сегодняшний день в нее входит уже более 60 независимых муниципальных депутатов. Она действует. Собственно говоря, самый крупный митинг, который проходил 10 августа, организовывали тоже члены, в том числе президиум ассоциации, это Елена Филина, я, были соорганизаторами. И, собственно говоря, одной...
А независимые они в каком смысле? Они не партийные. Что значит независимые депутаты? Ассоциация независимых депутатов.
Этот вопрос нам все задают. На самом деле у нас состоят люди, да, которые и являются членами партии. Вот как я там член партии «Яблоко». Есть Сергей Цукас, который является близким сторонником партии КПРФ. А есть совершенно беспартийные люди. Слово «независимый» в нашем случае это подчеркивает то, что мы независимы от исполнительной и судебной власти страны, которая, по сути, сейчас узурпирована. И наша задача как раз представлять интересы своих избирателей. То есть, по сути, мы зависим от избирателей, но не зависим от той системы, которая сейчас построена в Москве и в государстве.
Так, тогда продолжаем разговоры теперь об акции. Вот была идея, Михаила, вы взялись за реализацию.
Да, там на самом деле очень много людей. Да, там очень много людей участвовало в этом процессе. И, конечно, там и Илья Азар, который, собственно говоря, благодаря его медийным ресурсам удалось очень многих людей подтянуть. И актеры подключились, известные актрисы, писатели, Таня Фельгенгауэр, там, из известных журналистов. То есть, по сути, сейчас, после этого лета, мы видим то, что в протестную активность втягиваются профессиональные сообщества, да, то есть, с одной стороны, это некое средневековье, да, когда каждая община, ну, там, каждое профессиональное сообщество защищает своих, но сейчас происходит уже объединение вот этих разных разрозненных гражданских групп, и уже вместе мы все защищаем людей, которые попали в жернова этой репрессивной системы.
И сам по себе, сама по себе акция пикетирования, вы ее оцениваете как способную повлиять на что?
Ну, смотрите, я считаю, что, к сожалению, когда в сентябре прошел митинг, на него вышло 25 тысяч человек, то власти почему-то решили, что они готовы, точнее, что люди не готовы защищать тех, кто попал в тюрьмы. И, собственно говоря, на этой неделе мы увидели продолжение политических репрессий, это и новые 4 ареста, и там эмиграция Гайбадуллина, и... собственно говоря, продолжение там проигрыша апелляции по там делу Котова. И идет давление на нас, да, при этом идет показы по телевизору, ну, честно, не смотрел, читал только о том, что, собственно говоря, все куплены, что это были там протестные акции, кем-то проплачены, что это ужасные люди, которых всех надо посадить в тюрьму. И у людей, которые не попадают в этот наш дискурс, которые не смотрят «Дождь», не читают, там, не слушают «Радио Свободы», у них совершенно другое мировосприятие. Они видят, что государство наказывает каких-то ужасных людей и делает абсолютно правильно. Поэтому центр, как вот уже Михаил правильно сказал, он бурлит, он это все знает. И, собственно говоря, выборы в Мосгордуму показали, что ни в одном из центральных округов люди от провластных партий не выиграли. А вот... в спальных районах ситуация абсолютно другая. Люди, правда, не знают, что происходит. И основная задача сейчас, ну, я ее разбил бы на две части. Первая – это просветительская, да, что мы своими пикетами будем показывать, рассказывать и показывать ту картину мира, которая на самом деле есть, и называть белое – белое, а черное – черным. И вторая – это вовлечение людей, потому что запрос на справедливость в стране очень высокий. В то, чтобы они также вставали в рядом, и эти пикеты, я думаю, будут продолжаться долго, до того момента, пока мы не добьемся освобождения политических заключенных. Конечно, пикеты – это не единственный способ давления, но в нашей ситуации, я думаю, это очень важно, что будет задействован совершенно новый пласт москвичей, которые, до которых мы донесем ту информацию о репрессиях в стране, которая сейчас происходит.
Спасибо вам, Андрей. Я хочу сказать, что мы обращались, когда с просьбой нашим слушателям и читателям, слушателям и зрителям звонить, то мы не только к москвичам обращались, но сейчас звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что пикеты – это очень важное дело. Я считаю, что необходимо поддерживать политзаключенных всеми возможными средствами. Значит, я... вот сегодня проходил около метро, видел около Царицына на эти пикеты. Да, действительно, люди пока погружены в свои проблемы, да, пока они, так сказать, не очень серьезно озадачены той ситуацией, в которой находится страна и в которой погружена наша юриспруденция, система права. Но эту ситуацию необходимо менять. И других путей, кроме как вот пикеты, кроме как публичные массовые мероприятия с привлечением внимания общественности к тому, чтобы провалиться к зависимому суду, к политически мотивированным процессам. Это необходимо делать, это необходимо развивать вашу деятельность, то, что вы, ваша программа акцентирует внимание на этом, это очень важно.
Спасибо, Сергей, спасибо вам за звонок. Но, уважаемые коллеги, очень горькую сказал вещь Андрей. Ведь действительно, согласны ли вы с этим, что существует прямая зависимость между количеством акций, пикетов и судьбой политзаключенных, потому что есть ли у вас тоже ощущение, что когда митинг большой, начинается послабление, когда митинг поменьше, когда активность затухает, когда нет никаких пикетов и никто не вспоминает, а переписывается, как это называется, с диванов в социальной сети, то вот, как это называется, имеют, что имеют, а именно обыски и новых подозреваемых по делу о массовых беспорядках, которых нет, а задержанные почему-то снова есть. Как вы считаете?
Мне кажется, ну, это, к сожалению, такая...
Прямая.
Да, это прямая зависимость. И тут работает такая штука, что тот, кто ничего не делает, и остается, собственно, ни с чем. К сожалению, эта вещь работает не в каких-то там вещах, мол, успех в бизнесе или еще где-то, а в правосудии. И... К сожалению, приходится, чем мы более активны, чем мы больше привлекаем, тем больше чего-то нового придумываем, тем есть какие-то шансы на успех. Ну, потому что вообще я часто сталкиваюсь с мнением, что а вот зачем там что-то это делать, ну вот ничего же не получается. Ну, слушайте, это же оправдание ничего не делания. Вот всегда, когда вы слышите там, что он что-то кто-то говорит, спросить этого человека, вы что, предлагаете ничего не делать? Ни в коем случае. В любом случае надо... придумать что-то, сделать что-то, встать вот в пикет, организовать митинг, прийти на митинг, просто даже своим друзьям рассказать о вот творящемся в этом беспределе, скинуть им новые онлайн-медиазоны какой-нибудь. У кого есть время, может прийти на суд кому-то. Вот сейчас вот это медиазон условно. И многие другие, кстати, издания. Вот
напоминаем название нового Телеграма. Метропикеты.
Да,
подписывайтесь.
Да, кстати, да, подписывайтесь на Метропикеты в Телеграме в том числе. Ну так вот, делай же эти афиши судов. Вот, в том числе. И в это нужно погружаться. И на самом деле, вот что изменилось в сравнении с 2012 годом, многие говорят, то, что
вот
там тоже ничего там все загнулось и так далее. Основная разница между 2012 годом и 2019 годом, то, что за 7 лет гражданское общество определенно стало понимать, то, что протест нельзя деполитизировать. Даже никто сейчас не заикается о том, ой, давайте без политики обойдемся, ой, давайте, там, у нас эта история не об этом, давайте, там, политика зло вообще. А сейчас все поняли, без политики ничего никогда не изменится. И вот это основная, наверное, победа вообще, в принципе, протестов 2019 года. И в том числе метропикеты об этом.
Вот, Никита, вы как будущий политолог и как человек, изучающий политологию, смеется. Главное, хохочет так. Я говорю, будущий политолог, он смеется.
Нет, я как раз поэтому и смотрю, я над самим собой смеюсь,
да,
потому что думаю об этом.
Никит, вот да. Я к вам, именно как к специалисту, вы прекрасно помните 2012 год, да. И болотное дело. И ведь, да, были протесты, потом людей посадили, потом выходили действительно раз в год, 6 мая на митинг в их поддержку, и все. И ведь не является ли причиной того, что они отсидели по полной программе, то, что... рассосались. Вот информационный повод все дальше, дальше, дальше. Рассосалось, сидят. То есть похоже, что действительно власть очень внимательно смотрит, волнует это кого-то или не волнует.
Смотрите, как политолог я смотрю на это с точки зрения того, что мне действительно не хватает данных пока что. Мне бы хотелось это все проверить количественно, качественно и на какой-то широкой выборке. Действительно ли у нас есть какая-то зависимость? Как человек, который в это все вовлечен, я вижу, что сейчас, по сравнению с 2012 годом, мы очень сильно сократили сроки того, когда мы и рассматриваем дела, когда вообще все эти процессы происходят. И поэтому сейчас вот эти волны, которые мы наблюдаем, первая волна задержания, потом вот сейчас случилась вторая волна. Конечно же, я вижу и чувствую, что люди, как только стихает волна, и как только они чувствуют, самый, наверное, очевидный пример – это митинг, который был вот в конце сентября, как только власть чувствует, что люди поддались, она начинает мстить. Это с одной стороны. То есть начинает мстить, начинает закручивать, условно, эти гайки в отношении новых фигурантов и так далее, начинает каким-то образом компенсировать тех людей, которые она отпустила. Это первый вопрос. Второй вопрос в том, что Оля Романова, Буданова, руководитель России сидящей, очень правильно сказала: общество любит свежих зэков. Публика любит свежих зэков. И, к сожалению, за вот эти два месяца очень многие наши те политзаключенные, которые есть, они становятся несвежими. Это, увы и ах, та реальность, в которой мы живем. То есть сейчас кто-то жалуется на то, что Данила Беглеца мало упоминает, кто-то говорит про Егора Жукова и так далее, но их настолько много, и настолько вот эта повестка, она активная, что люди максимально, они очень выгорают. Поэтому я, как, допустим, член арестанта 212 или поддержки Егора Жукова, жутко радуюсь, когда Алексей Меняйло, когда Влад Барабанов или другие, или Айдар Губайдуллин включаются в работу, это свежая кровь. Они нам немножко дают больше жизни. Поэтому, конечно же, вот эти волны, мы сейчас играем буквально в кошки-мышки. Кто быстрее, кто придумает какую-то новую активность. Вышли люди в пикеты возле администрации президента, эти актеры. Класс, сработало. Сейчас вышли люди возле метро. И мне кажется, что если мы придумаем новые такие активности, будем их придумывать, они будут работать. Просто их нужно сесть и включиться в это все, и поверить, что мы способны.
И нужно все время демонстрировать, конечно, что не все равно и властям, и людям, которые идут мимо. Я предлагаю посмотреть, мы сегодня опрос снимали специально с таким вопросом, интересно, может быть, для политологов. Как вы относитесь к людям, которые стоят в пикете, обращаете ли вы вообще-то на них внимание? Вот давайте посмотрим, что прохожие отвечали.
Обращаете ли вы внимание на людей, стоящих в пикетах?
Обращаю внимание, конечно. Они никому плохо не делают, никого не убивают, не бьют, не режут. Все замечательно. Молодцы. Ну, есть мнение, есть позиция своя, они ее придерживаются.
Возглавляя Союз молодежных организаций Российской Федерации, мы тоже проводили какие-то одиночные пикеты, потому что считали, что там молодежная политика у нас очень слабенькая. Конечно, обращали внимание. Но если это действительно какая-то проблемная очень ситуация, которая требует незамедлительного решения или обязательного решения, то тогда и единичный пикет тоже, конечно, должны существовать.
Мне печально смотреть на это безобразие, и, естественно, их я никогда не поддержу.
Я считаю, что это пятая колонна, которая стоит в пикетах. Понимаете, это враги мои.
Но они мне не мешают, поэтому если у них есть, если они чем-то недовольны, или они с чем-то не согласны, они имеют полное право довольствовать своим недовольством.
Ну, больше вот, ну, меня привлекает вот архитектура и так далее, а как-то не особо обращаю внимание на людей, которые занимаются подобными вещами.
Конечно, обращаю, конечно. Поддерживаю целиком и полностью. Обеими руками за.
Я против пикетов и вообще это дело не люблю. Какой мой возраст пикеты еще смотреть или в них участвовать? Ну, у меня есть мнение об этом, обо всем. А участвовать в этих шабашах я не хочу и детям не советую.
Я работала, когда недалеко от Следственного комитета, там частенько видела одиночные, правда, пикеты. Люди стояли и выражали свой протест. А обычно это было против незаконного удержания. Я проходила и смотрела, и читала.
Обращаю. Я сама в пикете стояла. Мы живем в такой стране, что это уже у нас средств просто не осталось. Как воздействовать, как правды добиться.
Что в основном обращают, но есть человек, который, я думаю, он совсем не один, для которого враг. Если у него плакат в руках, он враг. Значит, он против системы, это протест против того, что наверняка делают власти, это враг, это пятая колонна. Вы с таким отношением к себе сталкивались?
Кстати, вообще никогда такого не
никогда.
Было.
Никогда? В своей среде, в социальных сетях?
В социальных
сетях? Что если вы, вот вы, Михаил...
Возможно, у меня нет такой большой медийности, то есть, возможно, это еще придет. Я с этим
если вы выдвинули идею, да, пикетов, значит, вы уже пятая колонна по определению.
Ну,
нет, пока
дело,
нет. Такого
пока мне никто такого не говорил. Но я думаю, может быть, на Фейсбуке мне еще кто-нибудь придет. Кстати, подписывайтесь на канал «Метро пикетов».
Да, подписывайтесь. Мы будем весь час призывать, а потом посмотрим, да, как нам удалось все-таки. А дело в том, что этот канал, он действительно все время пополняется.
Да, мы обновляем сейчас постоянно. Вот сейчас смотрят на все фотографии, сразу же скидывают, кто, где и так далее стоит. Если вот мы сразу же первыми объявили, как только на станции метро Царицына подошли полицейские, они посмотрели, сначала всех отвели в сторону, спросили, мол, что вообще тут делать и так далее. И в итоге всех отпустили. И все продолжают сейчас стоять и подходят, спрашивают, что, да как и так далее.
Вы мне объясните, пожалуйста, с юридической точки зрения, это что за требование к Юлии Аук было, чтобы на расстоянии 50 метров от нее вообще не стояли никакие люди? Это что такое вообще за требование 50 метров? Если мимо вас прошел человек, то есть вы уже нарушитель?
Честно говоря, не очень понятно, но вообще где-то в одном из законов московских есть такая штука, что одиночный пикет должен быть... Он является одиночным, если рядом с человеком на расстоянии 50 метров никто не стоит.
Как никто раз, когда не были... стоит человек с плакатом, да. Не стоит ну, с другим да. Плакатом, ну, они просто
тут,
человек.
Значит, они интерпретировали, как захотели.
Как у нас, захотели,
в принципе,
да.
Российская православная часто так работает. Вот. А вообще, как раз таки, вот эта история о том, что должны быть именно одиночные пикеты около метро, что чисто один человек с одним плакатом.
Нет, вы представьте себе, возле московского метро радиус 50 метров пустой. Это вообще-то довольно большая
площадь. Нет, ну они просто как-то интерпретировали, как это хотели. Вот и все.
Я в Фейсбуке и во всех соцсетях довольно часто все эти про пятую колонну читаю. Про себя читаю, конечно, с большим удовольствием. На самом деле, со временем становится довольно смешно. Но оказывается, и вот прелесть той условно правозащиты, которой мы сейчас занимаемся, в том, что ты будешь защищать людей и при Путине, и при Навальном. Если человек попадает в тюрьму, ты в любом случае будешь возить ему передачи, организовывать помощь и при любом режиме, в любом случае.
Будешь который... в этом смысле пятая колонна будет всегда.
И те люди, которые потом сталкиваются с этим в реальности, ну, допустим, тот Павел Устинов и так далее, они это осознают очень быстро, что никакие условные Собянины и все прочие к ним на помощь не придут, а придут такие же люди, которые до этого защищали Навального и Галямина.
Я думаю, что далеко еще Навальному до того, чтобы при нем носили передачи в тюрьмах заключенным. Андрей, я к вам вот хочу тоже обратиться с таким вопросом. Ваша ассоциация независимых депутатов, ее же тоже можно обозначить как пятую колонну, раз вы независимы от власти, от судебной системы, но вот колонна. И вы, может быть, нам расскажете, я, может быть, немножко отключилась от этой темы, как депутаты, которые прошли в Мосгордуму, продолжают ли они бороться за право? Потому что я помню, что сначала там немножко они там, вы помните, коммунисты что-то заявили, и не говоря об остальных. Продолжают ли они бороться, прошедшие депутаты в Мосгордуму, за права политзаключенных, за их освобождение? Или это уже этот информационный шум тоже для них уже только шум?
Ну, смотрите, во-первых, я про фракцию «Яблоко» могу сказать, которая поставила вообще основной задачей это в Мосгордуме бороться за права политических заключенных. И сегодня уже Максим Круглов на ВДНХ вышел в эти метропикеты, Дарья Беседина вышла на «Соколе», насколько я знаю, Сергей Митрохин выходит на Преображенской площади, по-моему, лидер фракции эсеров Тимонов Михаил сейчас прям едет на Юго-Западную. То есть часть депутатов Мосгордумы реально продолжают бороться за права политических заключенных, и как они пишут обращения и участвуют, собственно говоря, и в митинговой активности, и в пикетной. Про коммунистов я так не могу сказать, потому что, собственно говоря, мы им также делали предложение выйти сегодня в одиночные пикеты. Через Сергея Цукасова передавали им это предложение, но на сегодня, там, вот, на текущий момент ни один из них на нас не вышел. Может быть, они сами по себе и вышли в пикеты, но вот мы об этом не знаем. Поэтому я бы так оценил, что как минимум 5 человек – это партии «Яблоко», депутаты и лидер фракции эсеров продолжают бороться за права политических заключенных. Возможно, для остальных это ушло на второй план.
Спасибо, Андрей. Ну да, по крайней мере, вы знаете о своих коллегах точно, что это не ушло на второй план. Мы смотрим вот эту ленту Телеграм, она обновляется все время. Еще раз говорю, что называется «Метро и пикеты» в Телеграме. И мы видим Андрея Пивоварова из «Открытой России», который стоит сейчас у памятника Пушкину с плакатом. Он вышел с одиночным пикетом с требованием отставки главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Требуем отставку. Он стоит сейчас в пикете. Мы видим Дмитрия Низовцева. Он находится с одиночным пикетом на станции Марина, где когда-то жил Алексей Навальный, до того, как он не снял квартиру поближе к офису, как он сказал. «Московское дело. Позор политзаключенным». Политзаключенный, читаю плакатик, который он держит. Вообще, это же может быть любой плакатик, это же не обязательно такой-то типографский, брать какой-то. Любой. Вот он держит такой плакатик.
В этом даже и смысл, что каждый берет и что-то свое делает. Не обязательно вот как раз все эти комментаторы Фейсбучные или там где-то в других сетях, они как раз с большей вероятностью будут говорить, что это пятая колонна, если у всех будут одинаковые плакаты. да, что вот там на деньги Госдепа.
Нет, ну почему там?
А так все, каждый человек взял, выразил свою позицию, да. Сделал себе плакат, все хорошо.
Вот Дмитрий Низовцев, «Московское дело», позор, политзаключенный в 2019 году, абсурд, говорит он. Такой лишь это абсурд, скажет нам политолог, в 2019 году политзаключенный в России.
В России? Нет, не абсурд. Ну, в смысле, вообще в целом дело это абсурдно, но судя по тому, как развивается режим, в принципе, можно было это в некоторой степени ожидать.
Да.
Слушайте, ну мы сейчас немножко так переходим в такую
штуку, что
вот все нормально, да?
Нет, да, да нет, конечно. Нормального ничего нет. Мы знаете, раз мы листаем ленту пикетов, уже ненормально. Уже ненормально сидеть и в эфире листать эту ленту.
Хорошо, что появляются такие инициативы.
Депутат Мосгордумы, как вы уже сказали, как нам уже сказал Андрей, сейчас стоит, сейчас в ВДНХ к нему подошли сотрудники полиции, пока мы не знаем, чем это закончится. Алла Шаркина стоит у метро, у станции метро Выхи. Марина Судейкина у метро ВДНХ с плакатиком, вот просто фломастером человек пишет: «Хватит сажать в тюрьму невиновных». От руки.
Максимально просто. Сейчас каждый, кто смотрит этот эфир, может взять то же самое сделать и выйти к своей станции метро. И вы какой-то вклад в это сделаете.
Актер Сергей Фролов после завершения, вот читаю ленту, завершения одиночного пикета на станции метро Тимирязевская, на заднем плане предполагаемые сотрудники центра Э. То есть все-таки заинтересованы сотрудники.
Ну, слушайте, конечно.
Они, может быть, не сообразят сегодня, но если я правильно понимаю, эта акция довольно, она длительная, в какой-то момент мы сможем ее повторить. И поэтому в следующий раз, чем дальше в лес, тем больше
и
голов.
У станции метро Марина новый человек подхватил и не вот эту эстафету. Угу. И вот мы только что одного, а теперь уже второй. Правильно, наверное, действительно то, что вы говорите, что она должна быть не рассеянная, она должна происходить в какое-то время и в какой-то час. Это, наверное, грамотно, что вот вечер пятницы. Не просто, потому что одного человека не заметят, видимо, вы исходили из этого, что если это будет как-то стихийно, то это будет не так заметно. А когда вы у каждой станции метро, и вы видите эту ленту, видите таких людей, то это производит более...
Вообще в идеале, чтобы эта штука была вообще с утра, около час пика. Люди идут на работу, они видят у своей станции метро человека с плакатом. Они выходят из станции метро, на которую они приехали, и видят там тоже человек с плакатом. И у них что-то в голове отложено, что какая-то такая вещь. Там написано хэштег «Дело 212». Ведут в Яндексе, посмотрят и так далее. И вот опять-таки, вот мы начинали эфир с того, что мы говорили о просвещении. Вот это вот прям был бы идеальный вариант. Но посмотрим, что там будет и так далее.
Может быть, знаете, есть такой тихий пикет, когда вот Даша Серенкова придумала, тоже гражданская активистка. Она просто себе на рюкзак вешает плакат. И когда ты едешь в час пик в метро, и ты поднимаешься по эскалатору, куча людей тебя видит, и куча людей
успеет
прочитать.
А вы разве имеете вот на это право? Вот вы знаете, что вы не имеете права носить флаг России, например. Это же политическая акция. Вы ходите с этой акции флаг России, сажали людей, прям вот брали. Вот вы не можете пройтись с флагом России по улице. По-моему, это запрещено совершенно законно.
Ну и желания у меня такого, если честно,
очень. Я догадываюсь, что у вас такого желания нет. Но я вот насчет плакатик с собой носить, я не уверена, что это...
А в том-то и дело, мы не носим... Это как носить футболку. Это часть моей одежды. Часть, я повесил значок себе на рюкзак или маленький плакатик на сумку. Он даже не в руках, я его никому не показываю.
То есть мы должны друг друга поздравить, что это можно в Российской Федерации на плакатик. Все это еще пока...
Мы придумываем новые способы самоорганизации. Они с той стороны, на самом деле, тоже придумывают массу новых проблем для того, чтобы нам их доставить. Там, передавайте плакаты не из рук в руки, а на пол их кладите. Или как-то в этом роде.
Вот, Андрей, мы, конечно, не хотим им ничего подсказывать, но вам не приходит в голову, что они ведь могут заняться совершенствованием законодательства в том смысле, чтобы присмотреться еще и к пикетам. Зачем мы их разрешили вот так, одиночные? Такое может случиться?
Конечно, может случиться все, что угодно. Но, опять-таки, здесь очень многое зависит от нас с вами. Если мы будем молчать, то, собственно говоря, все закончится очень печально. Вот буквально сейчас факультет ненужных вещей Домбровского прочитал про 37-й год в Алма-Ате. Вот все молчали. Если мы будем вот так же выходить на пикеты, вначале там, как сегодня, там 100 человек, там, следующую пятницу 1000, то в итоге мы добьемся того, что вообще эти абсурдные законы будут отменены. То есть это как весы, да, сейчас они колеблются, и вопрос, кто на свою чашу больше приведет людей. Но пока... Я надеюсь, что это будем мы.
Да, пока, слава богу, надо этим пользоваться. И пользуется этим сейчас Алена Вершинина у метро «Сокол». Она смотрит, что происходит там, и рассказывает. Нам уже успела доехать. Алена, еще раз здравствуйте, добрый вечер, рассказывайте.
Да, здравствуйте. Да, мы переместились к метро «Сокол». Здесь тоже продолжаются пикеты. Они уже идут 2,5 часа, и люди по-прежнему стоят. Тут тоже, как, собственно, метро «Тушинская», нету очереди, но, тем не менее, люди стоят, и, как нам рассказали участники, к ним подходят, говорят спасибо. И давайте, собственно, чтобы мне не пересказывать, что здесь происходило все это время, пока мы перемещались от «Тушинской» сюда к «Соколу», мы поговорим с активисткой Ниной. Она, собственно, расскажет, как все здесь было. Нина... Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как проходили пикеты и, собственно, почему вы решили, что сегодня необходимо прийти и поддержать полицию исключенных России?
Дело в том, что ситуация достигла той точки, что мы не можем молчать. Мы не можем сидеть дома. Мы вышли, и мы поддерживаем людей, которых невинно осудили за... те вещи, за которые абсолютно нельзя было их сажать, дали серьезные сроки молодежи, и это, конечно, это вопиющие случаи. Мы здесь находимся с 5 часов дня, вот, все проходит достаточно мирно, полиция нас не трогает. Было очень приятно ощутить солидарность людей, которые к нам подходили и говорили спасибо. Потому что мы понимаем, что мы едины, и мы должны друг друга поддерживать в таких ситуациях, потому что может наступить такой момент, что если мы будем этот весь беспредел спускать с рук властям, то могут завтра посадить вас, потом меня, вот этих молодых людей, наших детей в будущем. Поэтому мы должны отстаивать свои права и нашу свободу.
Нина, вот у вас в руках есть, собственно, плакаты, которые вы стояли. Покажите вот нашим зрителям, собственно, что у вас написано и почему именно такие плакаты.
Плакаты говорят о том, что сегодня сажают десятки невиновных. Вот, еще второй у меня есть плакат. Вот, у моей коллеги, вот, с Егором Жуковым, тоже плакат. Мы поддерживаем политзаключенных, которые были несправедливо осуждены.
А вы, собственно, до этого участвовали в каких-то гражданских кампаниях по поддержке других политзаключенных? Или это, собственно, московское дело с первого раза побудило выйти и поддержать людей?
Ну, вот такая крупная поддержка первый раз.
А вы в каких-то акциях, которые, собственно, проходили все лето в муниципальном типа, тоже участвовали?
Да, мы участвовали во всех акциях. Мы просили, чтобы наших кандидатов зарегистрировали, чтобы мы имели право выбора, потому что мы хотим выбирать тех людей, которые нам нравятся. А получается, что нас лишили этого выбора, и, конечно, люди от недовольства все вышли на улицу. Ну, а что еще делать было?
Вот на самом деле, как бы основная цель вот этих вот пикетов, которые сегодня идут целый день у станции московского метро, привлечь внимание к тем, кто уже получил свои сроки, или те, кто проходит по московскому делу. Но, честно говоря, люди не очень сильно реагируют. Может, мне так кажется, потому что уже темно, и основной поток людей, кто возвращается с работы домой, уже спал. Но, как вам кажется, цель сегодняшней акции уже достигнута? Или все-таки лучше вот по чуть-чуть, но тем не менее, чтобы хоть один человек, который новый, узнает об этом деле, это уже будет целью этой акции?
Вы знаете, когда я сюда ехала, я была достаточно скептически настроена. Мне казалось, что люди идут после работы по своим делам, и им неинтересно. Но я вижу реакцию людей, я вижу одобрение, я вижу, что они кивают. У них есть какая-то некая боязнь к нам подходить, нас поддерживать, но по глазам видно, что они благодарны и они солидарны с нами, а это очень важно.
А кивают в основном те, кто уже знают? Или, ну, походил вам кто-нибудь, кто спрашивал, что это за дело, что это за политзаключенные, ну, кто действительно не знает, что происходит? Собственно, ведь компания в основном на них направлена, чтобы люди узнали, те, кто вообще ничего не знает об этом деле.
Подходил молодой человек и сказал, что вы хотите, хотите, я вам дам денег. Вот. А так кивают те, соответственно, кто осведомлен. А те, кто не осведомлены, они побаиваются, мне кажется, немножко так вот подходить. Но зря они не подходят, мы бы им объяснили, рассказали.
Сейчас вот уже почти 8 скоро в Москве, то есть пикеты в 8 ровно закончатся, или они будут продолжаться, пока, собственно, будут желающие постоять дальше в пикете?
У нас нет временной привязки. Пока есть люди, пока есть желание, мы будем стоять.
Нина, все, спасибо огромное. Ну, собственно, вот так вот все проходит около станции метро «Сокол». Лена.
Спасибо вам огромное, Алена, спасибо за это включение. Вот все-таки слово «побаиваются» прозвучало, и я хочу спросить всех гостей, встретили ли вы в своей жизни людей, которые стали бояться меньше, может быть, наоборот, больше, но встретили, которые меньше, и которые заинтересовались, и которые узнали об этом, и впервые, вот есть ли такие люди среди вашего окружения, которые впервые стали участвовать в таких акциях из-за того, что случилось в Москве?
Да, у меня таких людей, к счастью, очень много, потому что вся компания, во многом компания и по Егору, и по арестанту 212, она включает в себя огромное количество людей, которые никогда не были включены ни в какую политику. Они, ну, может быть, где-то следили, смотрели, там, узнали, что такое Болотное и так далее, но сейчас они включаются, на самом деле, в первую очередь, они включаются в какие-то такие рутинные, существенные задачи вроде передачек, но для них это тоже очень большой вклад. И для нас это понимание, что они готовы, они хотят, и они чувствуют свою собственную ответственность. Поэтому... Во-первых, появляются люди, во-вторых, они формируют такую большую сетку людей, их знакомых, которым они рассказывают, что вот я сегодня сделал передачку, вот я сегодня такой классный, а что за передачка? А по московскому делу вот я людям помогаю. И вот так вот формируется эта огромная сеть, люди вовлекаются, это потрясающе. Их очень много, тех, которых вообще никогда не интересовало.
Никогда не было. Вот, опять же, какой подарок оппозиции сделали власти?
Очень большой.
Это вся эта история совершенно дикая. У вас, Михаил?
У меня в этом плане не так, конечно, густо, как вот в истории вышесказанной, но у меня, я знаю то, что идет такой первый
может,
этап.
Просто ваше высшее учебное заведение поспокойнее, чем выше.
Возможно, тоже возможно. Просто люди узнают. Мои бывшие одноклассники сейчас на митинги ходят. Мне кажется, до пикетов они еще не дошли, но мне кажется, это такой следующий этап, и он уже не загораем.
И у Андрея тоже, Морева, мы спросим в вашем окружении политиков. Вот не странно, политиков. Это совсем не обязательно. Если ты политик, то ты ходишь в пикет. Это как раз политик может быть очень аполитичным в смысле протеста. Видите ли вы вокруг себя в рост настроений людей, которые хотят поддержать вот этих, именно из-за этой конкретной истории, выйти на улицу, поддержать вот этих вот политических заключенных этого времени?
Ну, конечно, вот, я не знаю, помните вы или нет, но для меня то, что Явлинский ходит на пикеты, это некая новая реальность, да, вот он сейчас там на Академической стоит. И я даже бы здесь не про политику, кстати, больше сказал, а про обычных людей. Вот я прихожу на комиссию по капитальному ремонту, и в конце мы с людьми обсуждаем ситуацию про политических заключенных. Вот с обычными гражданами Якиманки. Понятно, что еще там полгода назад их это вообще тема не интересовала. Поэтому просыпаются и люди, пока, конечно, там обычные там, люди не идут еще на пикеты, но они проявляют к этому интерес, и я думаю, со временем они также станут рядом с нами и в пикетах и будут требовать соблюдение справедливости.
Спасибо, спасибо вам, Андрей. Как только Андрей говорит, Явлинский стоит, мы, конечно, тут же в метропикеты, в Телеграм, и действительно стоит Явлинский у станции Академической с требованием освобождения Константина Котова. А с нами на связи Анна Хламова от станции метро. Кстати говоря, Академическая. Анна, вы там Явлинского видите?
Да, Елена, здравствуйте. На Академической ситуация сильно отличается от теплого стана. Здесь гораздо больше людей. В частности, в пикете поучаствовали Елена Русакова, другие муниципальные депутаты, была актриса Елена Троянова, и ожидается Юрий Сапрыкин. И также в пикете поучаствовал Григорий Явлинский. Он сейчас рядом со мной. Григорий, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь?
Ну, вот я считаю, что все должны быть здесь. Люди, которых арестовали, им назначили сроки, они сидят в тюрьме за что? За то, что они боролись за права всех жителей России. Они боролись с фальсификаторами, против произвола, против нарушения закона. Право на их стороне. С моей точки зрения, аресты и суды в данном случае совершенно не правовые. Это произвол, это насилие. Это репрессии, и это люди, которых с полным правом можно отнести к политическим заключенным.
Спасибо, Григорий. Скажите, на что вы рассчитываете, участвуя в этом пикете? То есть какова цель? Например, просто проинформировать граждан или чего-то большее, может быть, убедить в чем-то власть?
Это долг моей совести. И чем больше людей узнает о том, что невиновные люди сидят в тюрьме, тем лучше, тем правильнее. Вот и все.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам, Анна. Спасибо, Григорий Явлинский. И чем у большего количества людей обнаружится совесть, тем лучше. Мы на этом закончим. Но, к сожалению, вся история не закончена. Будем о ней еще говорить. И можно присоединяться. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.